Валерия Чернованова. «Попала» или «Жена для тирана». Глава первая.
«Петя, Петюнечка, нам было хорошо друг с другом. Но знаешь, я тут подумала с утра и поняла, что не готова к такому решительному шагу, как замужество. Даже с тобой, замечательным, надежным, красивым, ты ведь меня простишь?»
Отражение в зеркале невинно захлопало накладными ресницами, и я пришла к выводу, что тут самое время хлопаться в обморок или лучше сразу в кому. Наверное, только она и поможет избежать брака, в общем-то, с интересным, но нелюбимым мужчиной. А все родители. Это они мне мозг выили, изо дня в день зудя о том, как мечтают породниться с Петром-старшим. Через мою свадьбу с Петром-младшим.
«Петюнь, пойми, мне всего 21. Мне еще универ заканчивать, карьеру строить, в мальчиков влюбляться. Да и опыта сексуального поднабраться тоже не помешает».
«Нет, про мальчиков и сексуальный опыт говорить не стоит. Явно не те слова, которые без 5 минут муж ожидает услышать за 5 минут до свадьбы от своей будущей жены.
Прости меня, ладно? Давай останемся друзьями».
«Черта с два он меня простит. Если я такое скажу, Оболенский прикопает меня где-нибудь в своем саду, а мои родители ему помогут, вместе с несостоявшимся свекром». Путаясь в пышной юбке и чуть слышно чертыхаясь, заметалась по спальне. «Что делать? Как быть? Как спасать свою молодую жизнь? Может, написать записку и сбежать? Как в каком-нибудь американском фильме? Малодушно, конечно, но зато меня уж точно силой не потащат вниз к гостям. Петя, конечно, не потащит, а вот с отца станется. Это он был инициатором наших отношений и не допустит, чтобы из-за меня расстроилась многомиллионная свадьба. Скандал будет знатный». Распахнув окно, я высунулась наружу и жадно глотнула воздух. Заметив гостей, стекавшихся к дому Оболенских, сердцу старинной усадьбы, построенной Петиным прапрапрадедом, быстро засунулось обратно. «Через окно не сбежать. Во-первых, сразу засекут. Во-вторых, не спускаться же по простыням с 3-го этажа. Есть еще фата, но вряд ли она выдержит даже мои ничтожные 50 килограммов».
«Дань, ну ты как? Все еще волнуешься?»
В комнату без стука вошла Карина и остановилась, нахмурившись. «А чего это ты такая бледная?»
Я бросилась к ней, схватила дружку за руки. Наверное, в тот момент со стороны я выглядела ненормальной, но мне было все равно.
Вдруг отчетливо поняла, что если выйду замуж за Петра Оболенского, повторю и мамину судьбу, и судьбу моей почти уже свекрови. Стану красивым дополнением властного и успешного мужа.
«Карин, помоги сбежать».
Подруга тряхнула головой, словно пыталась отогнать звуковую галлюцинацию.
«Что, прости? Я не пойду за него замуж».
Пару секунд она молчала, потом взяла меня за плечи и, проникновенно глядя в глаза, легонько потрясла.
«Данька, ну ты чего? А ну быстро приходи в себя. Может, тебе успокоительного накапать?
Или лучше коньячка для храбрости? Я найду. Сейчас все принесу. Можно даже смешать, и жизнь сразу наладится».
«Вряд ли. Разве что коньячок с успокоительным станут моими верными спутниками на весь период замужества.
И в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас. Ну или цирроз печени». Карина попыталась была отправиться на поиски горячительно-расслабительного, но я вцепилась в ее руку мертвой хваткой и зашипела не своим голосом.
«Не наладится, не пойду за него. Говорю же, помоги. Ты моя подруга или кто?»
«Дань, это просто нервная. Со многими невестами так бывает. Я вот на днях в Космо читала». Теперь уже я ее трясла и говорила. «Быстро-быстро, пока еще оставалось время до похорон моей свободы, карьеры и сексуального опыта.
Принеси какую-нибудь одежду. Не могу я сбегать в этом мешке».
«Платье от Веры Вонг — это не мешок», — оскорбилась подруга, словно своими руками мне его кроила и шила.
«Неважно. Найди что-нибудь попроще. О, можно даже форму официантки».
«Да где я тебе ее найду? Раздень кого-нибудь. Не знаю».
«Раздеть официантку?» — дружка дернула бровями.
«Карин, пожалуйста, нет времени». Она подалась назад и глянула так, будто видела впервые в жизни.
«То есть это серьезно? Ты реально собралась кинуть лучшего мужика на свете? Чокнутая. А ты не забыла, что он входит в 10-ку самых завидных холостяков России по рейтингам Forbes? С утра до вечера забрасывает тебя подарками, катает на яхтах, на руках таскает. А в перерывах между этим с модельками отдыхает.
Об одной такой модельке узнала совершенно случайно и сразу попыталась прекратить безобразие, наши с Оболенским отношения. Мама остановила. Мол, доказательств нет, только слухи, и ничего верить всяким глупостям. И даже если мужчина вроде Петеньки, с утра до вечера вкалывающий, как проклятый, и зарабатывающий жене на радость миллионы, иногда сходит налево, в этом нет ничего преступного.
«Меньше тебя дергать будет», — заявила родительница, ласково улыбаясь. В тот день до меня дошло, что совсем ее не понимаю и вряд ли когда-нибудь пойму. Прошла неделя, и вот я в свадебном платье, стою посреди помпезно обставленной спальни и, как никогда, четко осознаю, что ничего этого мне не надо. Ни громкой фамилии, ни миллионов, ни мужа потенциального изменщика. «Поможешь?» «Куда я денусь?» Подруга тяжело вздохнула. «Жди здесь, и не вздумай лезть в окно». «Не буду». Слабо улыбнулась, а когда за Кариной закрылась дверь, опустилась на кушетку в изножье кровати и облегченно выдохнула, уверенная в правильности своего решения. «Нужно только дождаться Карину и...»
«Ты ведь понимаешь, что она тебе не поможет?»
Я резко подскочила и, обернувшись, зацепилась взглядом за высокую светловолосую женщину, точнее, за ее платье, пышное, как у меня. Только невеста здесь я, а не она. К тому же расцветка, ткань. Дама как будто наряжалась на маскарад. «Кто вы? Откуда здесь взялись?» Складывалось впечатление, будто незнакомка соткалась из воздуха или, подобно привидению, просочилась сквозь стену. Вместо ответа она шагнула ко мне. «Как раз сейчас она мчится к твоим родителям. Предупредить, чтобы скорее бежали сюда приводить тебя в чувство. И они приведут, так что опомниться не успеешь, как окажешься замужем». Присутствие чужого человека в спальне напрягало. «Что вам нужно?» — спросила уже резче, пристально изучая женщину. «Нет, раньше ее не видела. Значит, со стороны Оболенских гостья». «Я могу помочь, Даниэла. Могу увести тебя отсюда. И твоего исчезновения никто не заметит. А когда заметят, будет поздно. К тому времени будешь уже далеко». «Увести как? Дом полон гостей, охранников, слуг. И я еще надеялась сбежать. Мечтательница». «Через потайной ход, милая. Проведу тебя по нему». С этими словами она приблизилась к стене, затянутой старинным, выцветшим шелком, на что-то надавила, и у меня на глазах с тихим щелчком распахнулась невидимая дверца.
«А вот это уже интересно.
Мы спустимся и пройдем по подземному ходу. Просто нужно следовать за мной. Что скажешь? Согласна?» «Скажу, что на нервной почве все-таки потеряла сознание и теперь брежу. Незнакомка, потайная дверь, подземный ход. Но если это всего лишь мои фантазии, то почему бы и нет? Тем более в одном эта женщина точно права. Карина побежала не официантку раздевать, а к моим родителям. Или к Пете. По натуре я та еще авантюристка, что не раз усложняла жизнь и отношения с отцом. И сейчас почувствовала, как адреналин побежал по венам, а в голове пульсировала одна единственная мысль. Вперед, во тьму долгожданной свободы. Пойдемте. Решительно шагнула к незнакомке, и та, довольно улыбнувшись, первой скрылась в темном проеме. Оглянувшись на спальню, в которой Оболенский в ближайшее время собирался заделать со мной наследника, уверенно двинула за дамой в старинном платье. Вздрогнула, когда позади сама собой закрылась дверь, а на руке у моей провожатой затрепетал слабый огонек. Точно брежу. Пришла к выводу с каким-то флегматическим пофигизмом и последовала за так и не представившейся дамой с огоньком. «Как вас зовут? Вы гости со стороны моего жениха?» «Тише, Даниэла. Думай о том, что скоро окажешься далеко от него, и молчи. Ты ведь не хочешь, чтобы нас услышали?» «Да кто тут услышит?» Обхватила себя за плечи руками, вдруг почувствовав, как со всех сторон потянуло холодом, пугающим, зловещим. Никогда не страдала клаустрофобией, и темноты лет с пяти перестала бояться. Но сейчас от чего-то стало страшно. Появилось ощущение, будто на меня напирают стены. Давят, сжимаются, медленно подступая. Ускорила шаг и не сразу поняла, что в тайном ходе я одна. Не было больше ни незнакомки, ни тусклого огонька, лишь тьма кромешная. Чувствуя, как по вискам заструился липкий пот страха, повернула было обратно и уперлась в стену. Испугавшись окончательно, закрутилась, завертелась, потом сорвалась с места и бросилась бежать. Хотелось как можно скорее вырваться из непроглядного мрака, вдохнуть свежий воздух, осознать, что все хорошо, я просто брежу, и все происходит не на самом деле. Сейчас очнусь, приду в себя, еще немного и открою глаза. «Ну же!» Пискнула, почувствовав, как обо что-то зацепилась, а потом закричала, громко, пронзительно. Я падала в эту треклятую тьму, казалось, поглотившую меня и мое сознание. В себя пришла от чьей-то возни и приглушенных голосов. Вернее, мне они казались приглушенными, будто доносились из-под толщи воды. Судя по интонациям, люди были явно возбуждены или взволнованы, а потому говорили громко.
«Давайте, поднимайте ее, скорее!» — звучал властный бас.
«Она приходит в себя», — вторило ему женское слегка истеричное восклицание. «Так быстро не должна», — заявила другая женщина. Голос показался смутно знакомым, и в то же время я ее не знала. «Да что происходит-то?» Я не видела лиц, не понимала, где нахожусь и куда меня волокут. Мир вокруг казался скоплением блеклых пятен, наползавших друг на друга и мешавших понять, что со мной и где я. Неужели все еще брежу? И не надоело, «Церемония должна состояться до того, как она окончательно придет в себя», добавила знакомая незнакомка, и мне очень захотелось прийти в себя. Увы, не судьба. Я продолжала видеть пятна, больше похожие на выгоревшие на солнце заплатки ткани. Ноги не слушались, колени дрожали. Глухой стук, кажется, распахнулись двери, а в следующую секунду обнаженные плечи обдало прохладой. В нос ударил запах благовоний, резкий и удушающий, как если бы я вдруг оказалась в каком-нибудь православном храме. И музыка, лившаяся отовсюду, была соответствующей. Медленной, заунывной. Она протягивалась по коже вместе с колючим холодом, и по телу бежали мурашки. «Скорее, скорее», — шептал кто-то. Я продолжала перебирать ногами, почему-то не способная остановиться, воспротивиться. Пыталась моргать, чтобы прогнать назойливую хмарь, вуалью, наброшенную на глаза. Не получилось. Тело не слушалось, мысли путались. Единственное, что удавалось — улавливать обрывочные фразы. «Ваше Величество, вот ваша невеста», — прозвучала раболепная. «Леди Даниэла». «Я Даниэла. Не скажу, что леди, но имя точно мое. Из каких это пор Петю Величеством величают?» Мысль оборвалась, когда мою ладонь обхватили крепкие мужские пальцы. Чужое, незнакомое прикосновение. Вздрогнула, когда наши пальцы переплелись. Мои ледяные, его обжигающие, но вырвать руку не смогла. Тело по-прежнему оставалось непослушным. Мгновение, и начавшие было расползаться пятна, вдруг стали густыми чернильными кляксами. В голове противно загудело и, казалось, продолжало гудеть целую вечность, пока сознание не взорвалось от раскатистого голоса, эхом прокатившегося по храму, ну или где я там оказалась. «Согласен ли ты, Редфрид Голиана III, связать свою жизнь и судьбу с девицей непорочную Даниэлой Бланкой Федерицией пред живыми и мертвыми, пред богами и смертными, здесь, в этот час и навеки вечные?» И снова имя мое, а жених явно не мой. «Согласен», — заявил немой жених уверенно и властно, еще крепче сжимая ладонь, даже больно немного стало. Как ни странно, в голове от этой боли начало проясняться, а кляксы перед глазами стали как будто прозрачными. «А ты, Даниэла Бланка Федерице, согласна ли посвятить свою жизнь и подарить свою судьбу нашему светлейшему правителю Редфриду Голиана III? Быть ему верной и послушной женой пред живыми и мертвыми, пред богами и смертными?» Теперь я не только слышала монотонное бормотание священника, но и видела его лицо, одутловатое, с ярким румянцем на лоснящихся щеках. Видела широкую в белоснежном балахоне фигуру и раскрытую книгу, что лежала у него на ладонях. Тяжелый томик. «Даниэла?» — спросил священник, потом чуть слышно добавил. «Вы должны ответить». Почувствовав взгляд Галилео III, тоже на него посмотрела. Потом на себя. А грусть-то как будто и не моя. Потом снова на незнакомого мужика и честно заявила. «Нет, что-то не готова я». По церкви пробежали взволнованные шепотки. Лицо незнакомого Редфрида вытянулось, недобро сузились глаза. Не то черные, не то темно-синие, в полумраке не разобрать. «Даниэла», — проговорил он тихо, но с таким зверским видом, словно прямо сейчас, готов был меня растерзать. «Я...» Полностью с ним согласилась, наверное, пытаясь убедить в большей степени себя, чем его, что это действительно я. Хотя снова опустила взгляд и сокрушенно вздохнула, не обнаружив у себя знакомые округлости. «Жених не мой, грудь тоже не моя. Что за ерунда?» «Что ты должна сказать?» — жестко спросил монарх, продолжая удерживать меня на мушке своего взгляда. «А что я должна сказать?» Шепот за спиной усилился, стремительно перерастая в тревожный гул. Хотела обернуться, чтобы точно понять, где я и кто там все перешептывается, но не смогла. Голова по-прежнему кружилась, малейшее движение отдавалось болезненной ломотой во всех мышцах, словно я без подготовки участвовала в марафонском забеге. Король или галлюцинация, я не исключала и этого варианта, повернулся к священнику и властно поинтересовался. «Мы можем пропустить эту часть обряда». Служитель церкви, округлив глаза, неуверенно пробормотал. «Это про согласие?» «Про согласие», — мрачно подтвердил монарх. «Но...» «Но я ведь не согласна», — заметила, снова перетягивая на себя внимание короля. «Зря. Судя по хищно раздувающимся ноздрям и выступившим на скулах желвакам, его величество уже всерьез подумывало о том, чтобы стать вдовцом. А ведь мы даже толком не познакомились». «Еще одно неверное слово, Даниэла, и остаток своих дней ты проведешь в монастыре, замаливая перед богами грехи, которых у тебя накопилось немало». Редфрид жестко усмехнулся, схватив меня за локоть, притянул к себе и процедил мне в губы.
Не искушайте меня, леди Фантальм. Я и так из последних сил сдерживаюсь, чтобы не отправить вас в какую-нибудь богами забытую обитель или лучше сразу на тот свет.
Охренеть. Ну, я не хочу за тебя замуж.
И я не леди Фантальм. Не хотела за Петю, а уж за незнакомого мужика, пусть даже короля, тем более не хочу. Особенно за этого деспота. Видит меня впервые в жизни, ровным счетом ничего обо мне не знает, а уже убивать собрался.
Я тоже не хочу на тебе жениться, но ты не оставила мне выбора.
Горячий шепот снова коснулся губ, и в меня плеснуло королевской ненавистью. Такой жгучей, что захотелось обратно в дом Оболенских к, возможно, неверному Пете. Ответить не успела. Повисшую тишину нарушил громкий стук каблуков. Показалось, что свечи в вычурных канделябрах, стоявших по обеим сторонам от каменного алтаря, с приближением женщины полыхнули ярче, и над ними испуганно затрепетало пламя, словно признавая в незнакомке свою хозяйку.
«Ваше Величество, прошу простить, это все моя вина», опускаясь в низком реверансе, проговорила женщина. Скосив на нее взгляд, чуть не завопила на всю церковь. Не сделала этого лишь потому, что в горле вдруг пересохло, а язык стал тяжелым, словно мне сделали пирсинг, а вместо сережки прицепили килограммовую гирьку. Это была та самая блондинка в парчевом платье, что затащила меня во тьму и сюда, не знаю куда. Моя Миара сильно волновалась и переживала. Совершенно обычное состояние для невесты перед свадьбой, и я велела служанке добавить ей в чай настойку иржи. Дурочка плеснула от души, а я, каюсь, не досмотрела. И вот результат. Леди Даниэла не понимает, что происходит.
«Хотите сказать, моя невеста не в себе?» — скрипнул зубами монарх.
«В себе, не в себе? Разве это имеет значение?» — философски отозвалась дама.
«Леди Даниэла так долго грезила об этом дне и уверенно не простит ни мне, ни себе, если свадьба отложится из-за моей оплошности».
Его Величество слегка перекосило, но он быстро взял себя в руки и невозмутимо обратился к вконец раскрасневшемуся от волнения священнику. «Продолжай, святой отец».
Видимо, отсрочка свадьбы не входила в его планы.
«Невеста согласна выйти за меня замуж».
«Минуточку. Не согласна».
«Не согласна.
Что тут непонятного?»
«Но...»
Я даже не заметила, как возле меня оказалась эта ведьма. Вроде только что рядом с королем стояла, и нате вам, уже шепчет, шипит мне на ухо.
«Молчи, или превращу тебя в жабу. А о том, чтобы вернуться в свой мир, тебе и вовсе придется забыть».
«В свой мир...» «Если я не в своем, тогда получается, что в чужом, с чужим женихом, чужой грудью и потрясающим выбором, в монастырь, в жабы или в королевы. Уж и не знаю, что хуже. Судя по отношению к невесте, этого Редфрита, второе, податься в квакушки, все же предпочтительнее, чем третье. Хотя, переехав на болото, вряд ли смогу отыскать дорогу домой. Не менее проблематично это сделать, будучи запертой в четырех стенах с молитвенником и четками. А если стану королевой... О правах и свободах жены незнакомого тирана еще только предстояло выяснить. Не дожидаясь моего ответа, священник прочистил горло и громогласно продолжил.
«Данный мне властью светлого пантеона, я провозглашаю тебя, Редфрид, и тебя, Даниэла, мужем и женою. Да соединятся ваша кровь, ваши судьбы и ваши тела, и будете вы как одно целое до тех пор, пока смерть не разлучит вас».
Дальнейшие события, казалось, происходили не со мной. Я снова утратила контроль над телом, вполне возможно, что к этому приложила руку белобрысая стерва. Удивительно, но я даже не пикнула, когда священник взял мою руку в свою, занес над ней кинжал и чиркнул по ладони острием. То же самое после проделов и с этим Редом. В гладкой стали кинжала отражалось пламя, я не могла отвести от него взгляда. Сделав нам обоим кровопускание, продолжая что-то монотонно бубнить под нос, священник соединил наши окровавленные руки и опутал их светлой тканью. Ощущение, как по запястью струится кровь, смешиваясь с кровью незнакомого типа, вызывало внутри не самые приятные эмоции. Я бы даже сказала, отвратительные.
«Обещаешь ли ты, Редфрид, любить жену, оберегать ее и хранить, как самое бесценное свое сокровище?»
«Обещаю», — послышался бесцветный, лишенный эмоциональной окраски ответ. И я ему не поверила.
«А ты, Даниэла, обещаешь ли посвятить всю жизнь своему мужу и господину, хранить ему верность до самого последнего вздоха?
А короля почему про верность не спросили? Как у него обстоят дела с ее хранением?» Хотела уже возмутиться такой постановкой вопроса, но меня будто что-то толкнуло изнутри, и вместо негодующего возгласа с губ сорвалась кротко покорная «Обещаю». И что это за фокусы?
«Ваше Величество, можете поцеловать свою жену».